по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, в конце или почти в конце рабочей недели, в пятницу, ну, с утра в пятницу, ну, тоже хорошо, а наша замечательная компания – это те люди, которых вы видите на экране. Это Алена Вальц и Олег Шевкун. Привет, Алена, и привет всем. Нам наши слушатели,
привет,
наши
Олег. Зрители. У нас также сегодня с нами Ирина Яновна Лоташинская, насколько я понимаю. И я не знаю, в курсе ты или нет, но нам сегодня с комментариями помогает не Ольга, а Софья Третьякова.
Я в курсе, да. Я, кстати, не знаю. Слушайте, я никогда не объявлял ее имени в эфире. Если вы нас слушаете, а я думаю, она нас слушает, вот напишите, как правильно читать, Софья или София? Потому что я видел и София, и Софья. Вот, а некоторые люди очень так придирчиво к этому относятся. И правильно.
Ну, как же. Но в соцсетях, именно ВКонтакте, например, она записана как Софья.
Это Софья. Ну, тогда читаем как Софья Третьякова. Если вдруг не так, то исправьте. Хорошо? Потому что мы же потом запутаемся. Мы привыкнем неправильно читать ваше имя. Будет это вот до конца жизни. А так можно сразу исправить. Я думаю, что раз Софья, значит Софья. Все хорошо.
Вот. Слушай, знаешь, с именем Софья у меня, кстати... Очень болезненная эта тема, потому что у меня старшую дочь зовут София, именно София. И я всегда очень ревностно отношусь, когда ее называют Соней или Сонечкой. Я всегда говорю, нет, это София.
Так правильно, я вот поэтому я не помнил на самом деле про твою старшую дочь, но я поэтому акцентировал внимание. Ведь представляешь, насколько для нас, людей, важно имя человека, особенно если это имя твоего ребенка. Вот. У меня был знакомый, есть знакомый, у которого дочь зовут Христина, не Кристина, а именно Христина. Uh-huh. И вот когда им говорили, про его дочь говорили, Кристина, говорит, не-не, Христина, первая буква. А еще одна подобная же ситуация, которая часто бывает, это два имени, Наталья и Наталья. И когда. Uh-huh. По мне так, ну, ижица и ижица в обоих случаях. Ну, как бы разница какая. А вот, оказывается, она есть. Ну, и есть ситуации посерьезнее, посложнее. Например, Диана и Дина. Это же разные имена. Диана греческая, Дина еврейская. Ты представляешь, а мы тут читали книгу «Исход», а там Бог открывает свое имя, чтобы его израильтяне, и не только израильтяне, правильно называли. Когда Моисей такой говорит, как вот вы, я приду к фараону, как мне объяснить вообще, кто меня позвал? Он говорит, я сущий, тот, который есть, вот четыре эти буквы, Яхаваха, да, то, что Яху, тетраграмматон. Вот, если для нас настолько важно имя наших детей, да, кстати, и имя наших сотрудников тоже, вот, так, а как насчет имени Бога? Это же тем более важно, тем более здорово. Вот. И, собственно, об этом мы тоже читали в книге «Исход», которую мы с вами, друзья, и дочитываем. А я напомню очень... Да? Что, извини, пожалуйста.
Я хотел сказать, любопытно, что Господь Моисею не дал имени, да?
Да.
У него же все равно было египетское имя. Мы видели там историю с Авраамом, да? Но Бог не дал Моисею новое имя.
Слушай, я никогда на это внимание не обращал. Да, ему, ну, типа, кажется, и хватило. Интересная история, спасибо. Надо подумать, надо посмотреть на эту тему тоже, но вот как-то да. Друзья, кстати говоря, напишите, пожалуйста, в комментариях, что для вас самое важное в книге «Исход». Вот если бы вы должны были выделить самое-самое значимое в этой книге, это что? И я не случайно задаю этот вопрос. Мы сейчас с тобой попробуем тоже этот вопрос вместе обсудить. Потому как вот когда мы начинаем читать Библию, очень легко уйти в детали. Если в книге «Бытие», ну, как-то еще можно преодолеть и войны, которые там описываются, да, первая война, когда вот Авраам пошел Лота освобождать, и другие события, то в книге «Исход», когда начинается вот описание того, как нужно сделать скинию, очень часто теряется вот эта нить, и за деревьями перестаешь видеть лес, то есть ты перестаешь видеть какую-то общую канву, общий сюжет, ты читаешь про события, но ты не понимаешь, как все это складывается вместе. И вот у нас сегодня у обоих, у Алены и у меня, фоном карты. Карты разные, правда. Вот. Но идея, на самом деле, одна и та же. Вот когда мы с вами взлетаем на самолете, да, вот вы летите в другой город, а сейчас такой отпускной сезон, и вот вы взлетаете на самолете. И вы видите свой город с высоты, даже не птичьего полета, а с высоты взлетающего самолета. Это очень круто. И вот тогда начинаешь видеть какие-то закономерности устройства твоего города, планировки твоего города, закономерности, которые раньше ты так ярко, так остро не замечал. Ну, например, там, не знаю, кольца планировки, да, если он сделан кольцами, то ты видишь кольца света, огней. Вот. И это вот важная история. Так вот, давайте сегодня вместе попробуем взлететь над книгой «Исход». Я понимаю, что там еще есть несколько событий в последней главе книги «Исход», которые чрезвычайно важны, которые мы не успели в прошлых наших эфирах рассмотреть. Но мы спустимся, мы сфокусируемся на них. Но мы уже увидим их в общем контексте всей этой истории. Так вот, мы взлетаем на таком условном самолете. Я напомню, что наши программы готовятся по материалам доктора Джона Верна Маги. И вот у него была аналогия другая. У него была аналогия библейского автобуса. Так, автобус, который везет нас на экскурсию по Священному Писанию. Но тут, я думаю, что автобусом не обойдешься. Тут все-таки самолет нужен. И вот, если бы нас с тобой попросили выделить самое главное, и наших слушателей тоже, самое главное в книге «Исход». То есть, зачем она? Вот мы оставили небольшое, кстати говоря, семейство Якова. Ну, вот мы оставили его в Египте, мы оставили его там в конце книги «Исход», книги «Бытие», прости. Вот, и Яков умирает, там, сыновья его, братья Иосифа, снова начинают бояться за свою жизнь, а вот вдруг сейчас Иосиф начнет мстить. Он говорит о том, что не-не-не, вы замышляли добро, вы замышляли зло, но Господь это обратил на добро. То есть Господь вот действует. Вот, и вот эта вот мысль, вы замышляли злое, а Господь это обратил на добро, она ведь нас прямо переводит в книгу «Исход». Но в книге «Исход» уже совершенно другая история. Прошло 400 лет. Народ увеличился. В книге «Левит» начнутся конкретные заповеди, конкретные указания закона. Но книга «Левит» непонятна, потому что между книгой «Бытие» и «Левитом» некая пропасть. И вот эта пропасть заполняется книгой «Исход». Что происходит? Какие главные, может быть, мысли, главные идеи? Давай попробуем их вместе с тобой наметить.
Ну, давай. Слушай, ну, во-первых, вот ты еще раз повторил эту мысль, о которой говорил доктор Маги. Это действительно так, что книга «Исход», она вот не сама же по себе эта книга, она именно является переходом от книги «Бытие» к книге «Левит». И если мы там в книге «Бытие» оставили еврейский народ в одном состоянии, то вот как раз книга «Исход» — это о том, что Бог выводит свой народ абсолютно на новый уровень. Во-первых, он исполняет, Господь исполняет свое обещание, которое он давал Аврааму. Да, и вообще происходит формирование еврейского народа как народа. То есть у них там появляется самосознание себя как народа. Они выходят из-под рабства греха, этот переход через... Вообще выход из Египта, трансформация полнейшая, ну, во всех сферах. И Божьи обещания, которые он там давал Аврааму, Исааку, Иакову, мы видим, как они исполняются. Я думаю, что это самое главное.
Да, и вот то, что ты сказала насчет последовательности, связи между книгами. Тут есть одна путаница, которая, к сожалению, нас иногда касается. Мы иногда запутываемся в этом. Значит, ведь вот эти пять книг. Первая книга Моисея, вторая, третья Моисея. Кстати говоря, в еврейской традиции все-таки, ну, во-первых, это по первым словам, да, как мы уже говорили, название книг по первым словам. Но есть ведь и другая история, есть и другой способ их называния, который и в некоторых европейских традициях тоже остался. Они просто говорят, первая книга Моисея, вторая книга Моисея, третья Моисея. Uh-huh. И это правильно. Вот почему. Эти книги нужно рассматривать как единую структуру. Это единое повествование. Оно не разделяется. Оно разделяется на свитки, да, потому что ну, в один свиток все не упишешь, все не уместишь. Но на самом деле вот это как такие несколько томов одной и той же эпопеи. Это не разрозненное повествование. Это части одного и того же. А путаница наступает, когда мы это сравниваем с Новым Заветом. Вот иногда говорят, ну, смотрите, в Ветхом Завете первые 5 книг, да, вот пятикнижие, а в Новом Завете есть 4 Евангелия и Деяния апостолов. Вроде бы тоже 5 книг, да, вот очень красиво запоминать. А в первом случае, в случае Ветхого Завета 5 книг, в случае Нового Завета 5 книг. Но, как любая аналогия, эта аналогия имеет свое очень важное ограничение. Вот в Новом Завете, там тоже, кстати, есть одно двухтомное повествование. Это то, что пишет Лука. Вот Лука делает именно так. Да, у него Евангелие от Луки, а дальше он продолжает повествование, потому что Иисус действует. Иисус продолжает свое служение через апостолов, через церковь. Вот там действительно два тома. И это хронологическая последовательность. А другие ситуации, вот если мы возьмем Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, к которому мы на следующей неделе уже перейдем, там не хронология. Там снова рассказывается, ну, с другой стороны, с другой грани, о тех же событиях. Вот это важная история. А в Ветхом Завете нет. В Ветхом Завете это действительно 5 книг, которые нужно рассматривать вместе. И да, ты совершенно точно сказала, это оформление еврейского народа. Это оформление отношений между Богом и еврейским народом. Это оформление и территориальное оформление тоже еврейского народа. Он уже не будет среди других народов. Он уже не будет в Египте вот в этом состоянии порабощенности. И вот интересно, что всякий раз, когда еврейский народ снова окажется порабощенным, а такое случится в истории, такое не раз еще случится, причиной будет отступление еврейского народа от Бога. То есть, вот по сути, Бог его вывел для того, чтобы он уже не становился, этот народ не становился рабом. И если этот народ станет рабом, то это только потому, что народ перестает слушаться Бога, народ перестает исполнять то, чего от него хочет Бог, народ перестает славить Бога, народ перестает фактически нести ту свою функцию, которую дал ему Бог. Вот это вот важная история. Мы узнаем про этот народ, и, кстати говоря, мы узнаем, что он не был идеальным. Вот очень часто в нарративах, в повествованиях, в самопрезентации, если хотите, звучит вот такая мысль, что мы христиане, вот мы такие хорошие, поэтому нас Бог призвал. Мы такие замечательные, поэтому нас Бог призвал. Значит, я не вижу во всей книге «Исход» ни одного. Ты, может меня поправить, и может, я и не прав. Но вот читая книгу «Исход» и просматривая ее, подготовки еще раз к нашему сегодняшнему с вами времени обсуждения, к нашей сегодняшней встрече, я не нашел ни одного, внимание, великого свершения израильского народа. То есть я нашел великие дела Божии, а вот израильский народ, ну да, есть битва, есть вот первая битва, да и то в этой первой битве израильский народ побеждает, потому что его ведет Бог. Это не то, что израильтяне были такими крутыми. Бог смотрит, ой, среди вот этих ничтожных, отвратительных, мерзких идолослужителей египтян такой классный народ, дай-ка я его выведу. Нет, израильский народ совершает ошибки, он совершает их снова и снова. И все, что делает израильский народ, он делает только потому, что он внимателен к Слову Божию, к тому, что он внимателен к Божьему водительству. Вот это мы начинаем понимать, суть этого народа, и мы начинаем еще больше, чем в книге «Бытие», понимать характер Бога. Потому что если представить себе, что у нас нет Нового Завета вообще, нам очень сложно себе это представить, но давайте попробуем. И вот потом, после этого, сравнить, что мы знаем о Боге на основании книги «Бытие» и что мы знаем о Боге к концу книги «Исход». Это действительно более глубокое откровение. Это действительно более широкое откровение. И сейчас скажу вещь, которая, может быть, кому-то и не понравится, но ее часто говорят, а я думаю, что это совершенно правильная вещь. Вот в книге «Исход» открывается характер Божий больше, чем в следующей книге «Пятикнижие», больше, чем в книге «Левит». В книге «Левит» говорится об устройстве жизни Израиля. И нам будет это сложно читать, потому что мы такие придем и говорим, ну, мы же живем по-другому, у нас жизнь иначе устроена. В книге «Левит», однако, мы не узнаем так много нового о характере Божьем. Там будут жертвы, будет описание жертв, которые израильтяне должны будут приносить Богу. И от этого мы можем делать выводы, из этого можем делать выводы о характере Божьем. Но революционный сдвиг, да, понимание характера Божия, он происходит как раз здесь. Это книга «Исход». И более того, это и через закон, и через храм, скинию, простите, да, все-таки вот скиния тоже призвана донести Божий характер. Вот такая вот общая картинка получается.
Знаешь, хотел еще, не знаю, добавить или не добавить. Ты говорил про изменения, да, про то, что Бог по-другому раскрывается. И у нас, кстати, по этому поводу есть комментарий. Вот нам Юрий пишет: для меня самое важное в книге «Исход» — это Пасха. И еще один комментарий есть: для меня в книге «Исход» самое интересное — это то, как Бог работал с Моисеем. Очень здорово наблюдать, как он меняется, или же правильнее сказать, раскрывается. Но я вот почему-то вспомнила вот место, мы об этом читали прямо как раз на этой неделе. Все-таки израильский народ, он же тоже меняется. Если мы там в начале книги видели ропчущий народ, когда они выходили из Египта, то очень показательно, как они приносили пожертвования для строительства скини. И я хотела прочитать прямо в 35 главе, 21 стих. «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скини и собрания, и для всех потребностей ее, и для священных одежд». То есть все равно изменения сердца происходят. То есть они все равно остаются не на том же уровне. Да? Все мы несовершенны, как и израильский народ был несовершенен. Но все равно, чем больше Бог открывается, тем больше мы начинаем меняться в положительную сторону.
И, кстати, тоже замечу, у нас это было в наших предзаписанных беседах, которые идут в социальных сетях, которые мы выкладываем в социальных сетях. Это один из немногих случаев. Там было написано, что единственный случай, ну, не знаю, единственный или нет, потому что были другие случаи пробуждения в Израиле. Поэтому скажу аккуратнее. Один из немногих случаев, когда нужно было сказать... вынужден был Моисей сказать, что все, хватит, больше не приносите, потому что даров было столько, что все нужды были восполнены. И это вот по поводу такого бурчания, да, что с израильским народом все плохо и так далее. Нет, там были и взлеты, были и падения. И вот то, о чем ты говоришь, это, конечно, большой, серьезный взлет. И еще сразу я обращу внимание на... вот это сочетание слова и дела. Значит, закон, 10 заповедей, вот эта часть закона, которые часто называют просто 10 слов. Десятисловие. Почему? Деколог. Десятисловие. 10 заповедей. Это слово. А вот дальше, после того, как даются законы, описывающие жизнь в Израиле, отношения между людьми, там отношения собственности, защита человека, защита человека, который случайно совершил преступление и так далее. Это все очень важно. А вот после этого говорится о том, что нужно сделать. Вот сделай скинию, сделай ее вот именно так. Поставь священников, да, под сынов Аарона. Поставь их не просто так, как они есть, а дай им определенные одежды. Поставь им определенный храмовый ритуал. То есть это не только про то, как ты будешь выстраивать отношения в своем народе, как вы, израильтяне, будете выстраивать эти отношения. А это еще и про то, как вы будете выстраивать отношения со мной. Что вы будете для меня делать? И вот, как мне кажется, здесь Помнишь, мы говорили давно уже, правда, в начале года? Нет, не так давно, в начале года. Вот, про то, как человек создан по образу Божию и подобию Божию. Да, мы читали книгу «Бытие» и обратили на это внимание. Так вот, интересная история. А Бог появляется в книге «Бытие» еще в самом начале как творец. Вот он делает. И мы говорим о различных гранях того, как человек устроен по образу Божьему, по подобию Божьему. Так вот, одна из этих граней, которые зачастую как-то не учитывают, недооценивают, заключается как раз в том, что человек склонен делать. Вот Бог говорит свое слово, а дальше много раз и сделай вот так, и сделай так, и сделай так. Бог, зная вот это стремление человека, тягу человека к тому, чтобы творить, говорит ему, как и что нужно будет творить таким образом, чтобы это свидетельствовало о Божьем присутствии. И вот в этом контексте мы уже можем открыть 32 главу и кое-что посмотреть. Значит, помните, мы говорили с вами про характер Бога, откровение Божьего характера. И мы говорили о деятельности человека. Человеку постоянно хочется что-то делать. Руки, они не остаются ленивыми долго. Вот если они не будут работать, они будут копать в носу. Да, вот они в любом случае что-то будут делать. Так вот, 32 глава. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: а теперь смотрите, что они говорят. Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Значит, до этого снова и снова звучало слово «сделай». Бог говорит слово «сделай», обращаясь к Моисею. То же самое слово «сделай» – тоже повеление народа, обращенное к Аарону. «Сделай Бога, который шел бы перед нами». Дальше. «Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И вы помните, друзья, что ведь вот это явление Бога, откровение Бога, оно было страшным. То есть, возможно, здесь и страх тоже сыграл вот свою роль. Но вот это сделай. Если не будет поклонения Богу, если не будет почитания Бога, то тогда будет сделай идолов. Теперь дальше. Почему они так приободрились в 35 главе? Какое изменение в них произошло, то, о чем ты совершенно правильно сказала в 35 главе, они действительно другие. Что они осознали, в чем они пока и покаялись? А вот, и сказал им Аарон, кстати, обратите, пожалуйста, внимание на роль Аарона во всем этом, Аарон потом соврет Моисея, он скажет, это все люди, я тут вообще ни при чем. Вот, Аарон им говорит: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». То есть он им дает указания. Он им говорит: принесите это ко мне. Они потом поймут, причем суровым испытанием, через суровые испытания, они поймут, насколько они неправы. И они будут отдавать то, что у них есть, и они будут отдавать гораздо больше. Даже здесь пока это золотые серьги, золотые украшения и все. Там они принесут гораздо больше. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них, опять сделал из них литого тельца. Причем Аарон делает литого тельца, который ему кажется правильным. То есть это его история, вот его представление. Если мы не слушаем Бога, если мы не слушаем то, что хочет от нас Бог, то мы начинаем делать своих богов. Я по своему жизненному опыту здесь могу сказать, у каждого из нас есть свой опыт. В любом случае. Я в свое время мечтал, реально мечтал, быть профессиональным филологом, окончить университет, но я его окончил, да, потом окончить аспирантуру, потом защитить кандидатскую, потом защитить докторскую, я диссертацию. Я совершенно серьезно на первом курсе воспринял слова одного преподавателя, который на самом деле, наверное, довольно несчастный человек. Но я тогда этого не понимал. Но он говорил так: настоящий филолог должен быть один, должен жить один, у него квартира должна быть заполнена книгами, то есть вдоль всех стен шкафы с книгами, и кровать посередине комнаты. И вот когда ты спишь, на кровати у тебя книги, которые ты читал. Я сейчас с ужасом об этом думаю, но на первом курсе мне вообще это казалось верхом достижения. Спать одному в комнате на кровати с книгами и вокруг стеллажи с книгами. А потом приходить на работу в этот храм науки. Действительно, зачастую называли, да, университет, институт, исследовательское учреждение. Это храм науки. И человек начинает делать то, что ему кажется правильным, и превозносить то, что ему кажется правильным. Вот я не знаю, опять, наверное, когда ты училась, это уже все было по-другому. Это уже были 2000-е годы и так далее. Вот было это превознесение чего-то другого? Или все-таки от этого уже к тому времени избавились?
Мне кажется, от этого избавлялись уже к тому времени.
Ура! Ура! Вот просто... То есть у тебя не было преподавателей, которые говорили, как будет здорово жить одному и это вот в комнате с книгами?
Но у меня были однокурсники при этом, у которых было такое же мышление, как у тебя. Вот как ты рассказываешь.
Вот, это ужас. А он же, этот преподаватель, не говорил нам, какая пылища от книг будет стоять в этой комнате. Вот, и вообще не читал нам насчет того, что нехорошо человеку одному и так далее. Вот, как только человек отказывается от Бога, он начинает делать что-то свое. Или это вот история Маяковского, да, двое в комнате, я и Ленин, фотографии на белой стене. Опять, кто постарше, поймут. То есть сразу начинается что-то свое. И дальше вот что они делают. И сказали они, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Вот это страшная история. А люди фактически подменяют Бога, подменяют идолов. А ничего по этому поводу Аарон не делает. А там ведь про священнические одежды говорилось. На горе тем временем совершенно другие беседы. Там про то, как будет служение Богу. А внизу вот такая вот ерунда происходит. Увидев это, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник Господу. Слушай, что он делает?
Ты знаешь, у меня даже вопрос больше не чего он делает, а почему Бог его дальше продолжает благословлять и использовать вообще как священника?
Вот есть один ответ на вопрос «почему?». Я не уверен, но это единственный ответ, который я слышал, который как-то меня убеждает все-таки. А незнание закона в данном случае... Ну да, незнанием закона не оправдаешься вот сейчас, да, это работает. А к тому времени Израилю 10 заповедей даже еще даны не были. То есть, возможно, ведь Моисей еще не успел спуститься. Когда он спустится, тут будет твориться вот это все. То есть, потом уже... Не просто подобное не прощалось, а куда более, ну, вроде бы, незначительные ситуации не прощались. Да, а здесь это будет страшно, но это вот будет Божья милость, потому что Израилю не было еще дано знание. И как раз это подтверждает следующими стихами. 7 стих. «Сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали: вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. То есть иди вниз, потому что тут вот кошмар происходит. Как тебе реакция Моисея? 11 стих.
Удивительно, потому что он начинает заступаться за свой народ. Это, наверное, показывает и его характер, и его даже не знаю, как это назвать. Он же сам понимает, что это народ жестоковыйный, да? Но он также понимает, что это Господь выводит этот народ. Это не его... его задача только помогать в целях, которые поставил Господь.
Да, и там есть еще одна важная история, две даже важные истории, одна из них в 12 стихе. Он ведь не только защищает свой народ или Божий народ, он еще и защищает свидетельство о Боге. Чтобы египтяне не говорили на погибель, он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Иными словами, если ты сейчас их убьешь, то есть, ну да, я понимаю, что они развращены. Я понимаю, что все плохо. Но какое это будет свидетельство для египтян о тебе, если ты сейчас это сделаешь? Это одна история. Вторая грань – это, конечно, завет. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты тобою, говоря, умножаю, умножи семя ваше, как звезды небесные. Клялся тобою. То есть, если ты сейчас... это сделаешь, если ты сейчас истребишь народ, как ты вот обещаешь сделать, то ты, во-первых, ты будешь плохим свидетельством для египтян. Это вообще странно, это дико, что он такое говорит Богу. Вот так просто подумай, да? И что о тебе скажут египтяне? А второе, он обращается к Божьим обещаниям. Ведь есть же завет. Получается, ты клялся собой. Если сейчас ты истребишь этот народ, ты нарушишь клятву. И вот какая история. Мы зачастую обращаем внимание на то, как Бог благословляет свой народ. Есть немало народов, которые исчезли с лица земли. Израильский народ не исчез. Он был на грани исчезновения. Он был на грани уничтожения. Но он остался на земле. И одна из причин как раз и заключается в Божьей клятве, в Божьем обещании. Бог верен своему обещанию, Бог верен своей клятве. И вот когда мы об этом думаем, мы, например, известную песню, что обещал Бог, то Бог исполнит, обетования все стоят, начинаю понимать по-новому. Значит, раз так сильны Божьи обещания, которые мы находим в Ветхом Завете, обращенные к еврейскому народу, обещания, данные еврейскому народу, то сильны и Божьи обещания, крепкие Божьи обещания, которые были даны нам. А вот это вот Божий характер. И мы узнаем очень многое здесь о Божьих обещаниях.
А вот Саарон... Слушай, Божьи да. обещания сильны, но вот я не знаю, как тебе, но если честно, 10 стих было, ну, не просто страшно, но жутко читать, что Господь говорит такое, что он готов истребить целый народ. Да. И не знаю, у меня как-то это в голове не укладывается, потому что все равно обещания были, он Господь завета своего, но при этом вот этот 10 стих, он у меня как-то вообще не укладывается, mm-hmm. что он вообще здесь написан.
И у меня тоже, я читаю его в контексте Бога, который испытывает Моисея. И в контексте параллели с тем, как Бог испытывал Авраама. Вот когда Бог говорит Аврааму, принеси мне в жертву своего сына, единородного, которого ты любишь. Да? Это не значит, что Бог вдруг изменился, и он стал таким языческим божеством, которое хочет жертвоприношения детей. Это значит, однако, что Бог доводит испытание Авраама до высшей точки. А ты способен настолько мне довериться, что скажешь, да, я пойду и принесу. Авраам был способен. Теперь 10 стих 32 главы. То, что мы сейчас с тобой только что читали. А это тоже испытание. Но испытание устроено немножко по-другому. Ты знаешь, вот Моисей, ты видел меня на горе. Ты общался со мной. Я вывел через тебя народ израильский из Египта. А знаешь ли ты меня настолько, что скажешь мне «нет», но скажешь не по своему желанию, потому что ты вот, тебе это не нравится. Нет, Господи, мне это не нравится. А потому что ты отталкиваешься от моего характера. То есть, Я понимаю, что это очень сложно себе представить. Вот, кстати, начало тоже. «Оставь меня». Слушайте, ну, как это? Бог просит Моисея оставить. Вообще, если Бог хочет, чтобы Моисей его оставил, Бог может сделать и сам. Он может сделать очень серьезно. Значит, вот просто его взять, отставить, убрать куда-нибудь. То есть я понимаю это отчасти как испытание. И такие испытания потом еще будут. А способен ли противостоять вот этому Моисей, зная Божий характер? И там есть еще одна история. Смотри, в чем здесь штука. «Да воспламенится гнев мой, дальше истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей сам не был безгрешен. В жизни Моисея уже были моменты, которые, скажем так, если бы был народ от Моисея, а где гарантия, что он будет лучше? То есть сложно, да, но скорее всего вот, вот с этим связано, с испытанием. Хотя вот это ощущение, ну как же Бог-то может такое говорить? Оно, конечно, поражает.
Давай я прочитаю пару комментариев. У нас
давай.
Арсен Анаурович, Москва. Добрый день и час. Наверное, Богу угодно, чтобы мы проявляли волю к справедливости, волю к общению, пишет он. Да. А еще у нас вот Александр Павлюкевич спрашивает, видели ли мы комментарии под текстами архивных записей, которые приводились каждый день?
Честно говоря, я вот на этой неделе пропустил эти комментарии. Алена, я боюсь, что тоже, да? То есть, как бы вот.
У меня тоже не было возможности.
Да, к сожалению, забегались. Поэтому, Александр, у вас есть время. Самое главное, напишите, пожалуйста, сюда в чат. Пришлите, хорошо? Это будет весьма полезно. Вот. Одно, два, я думаю, что мы успеем прочитать, возможно.
Ну, вот он, кстати, пишет здесь еще. Вы прекрасно говорили о важности произношения имен наших, и тем более Бога, который он открыл Моисею. Уже с радостью предвкушал дальнейшее обсуждение имени Яхве. Но, видимо, не судьба.
Наверное, не судьба. Вот, наверное, не судьба. Да. И, возвращаясь к тексту, я все-таки хочу эти два момента еще успеть сегодня. В 22 стихе вот это поведение Аарона. Да? «Да не возгреется гнев господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный». Вот насколько... Обрати, пожалуйста, внимание на то, сколь противоположны друг другу вот в этот момент Моисей и Аарон. Значит, Моисей стоит перед Богом. Бог говорит, этот народ буйный, я его истреблю. Моисей говорит, не истреби его, вот по таким-то причинам. И Моисей не поддакивает Богу, не говорит, да-да-да-да, такой буйный народ вообще. Хотя Моисей тут совершенно ни при чем. Вот, теперь Аарон, который в свое время сказал, да, вот сделайте вот так. Что Аарон делает? А он сразу начинает обвинять народ. Это вот эта вот история Адама и Евы. Ты же знаешь, это жена, которую ты мне дал. Вот она меня, значит, вот она мне дала это самое, этот плод, и я ел. То же самое здесь. Это же народ буйный. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им, у кого есть золото, снимите с себя. То есть они отдали мне, я бросил его в огонь. Дальше еще одна история. И вышел этот телец. Ну, то есть, я тут вообще ни при чем. Я единственное, что я бросил какое-то золото в какой-то огонь. Зачем я его бросил? Ну, возможно, потому что боялся, что его просто растерзают. Да, вот народ же буйный, то не случайно об этом говорится. Если этот буйный народ растерзает, лучше я брошу. А там уже вышел от телец, оно получилось. Насколько Аарон в этот момент не берет ответственность на себя?
Он и не берет ответственность на себя, но при этом это, видимо, не является грехом, потому что если там Господь там, в 33 стихе говорит, того, кто согрешил предо мной, изглажу из книги моей, а его он не изгладил, то значит, да. В этом греха не было.
Да, я думаю, что да. Вот почему... Вот тут как раз вот эта вещь меня беспокоит лично гораздо больше, чем тот 10 стих. Что здесь происходит? Каким образом, да? То есть Аарон действительно пошел на поводу этих людей. Потом, опять-таки, потом куда более серьезные вещи будут осуждаться. А вот это проходит. А Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо, смотрите внимательно, вот здесь просто говорится, Аарон допустил его до необузданности к посрамлению перед врагами его. Вот Моисей очень четко эту историю показывает. И Бог дает Аарону прощение. Еще одна причина, по которой это может быть так, дело в том, что... В смысле, почему Бог простил Аарона в этой ситуации? Дело в том, что обещания, которые даны, которые касаются Аарона, даны до этих событий. Вот про священство, про одежду, про все эти вещи говорилось до этих событий. Значит, опять-таки, если в этой ситуации Господь истребил бы, допустим, Аарона, то опять получилось бы, что он неверен своим обещаниям. То есть вот... Это сложно. На самом деле мы часто говорим про эти события 32 главы. Ну вот, сделали идолов. А вот как они неправы. Конечно, они неправы. Разумеется, они неправы. Но тут очень сильное такое, очень сложное переплетение событий. Как-то вот так. Наверное, об этом, может быть, и хватит сейчас. Вот. И еще одна вещь. Это Божье присутствие. Есть ли такой народ, кроме Израиля? Нет, такого народа другого нет, с которым Бог был бы всегда. Эта скиния была переносная, да, ее нужно было собирать, ее нужно было разбирать, но дело не в скинии. Дело в присутствии Божьем. Вот сам Бог будет вести народ. И обратите, пожалуйста, внимание, друзья, что куда идти, решает Бог. Более того, когда облако поднимается, или столб, приходит движение, когда все это начинается, начинают рубить трубы, мы об этом еще будем говорить, об этом еще будем читать, это решает Бог. Вот куда и когда? То есть у людей не было возможности... И даже, ну, принципиально, да, это было исключено. Взять этих идолов, башков, как делали идолослужители, как делали другие народы, и сказать, значит, мы хотим, чтобы было вот так. Вот, боги, сделайте для нас вот это и это. Единственный вариант для них заключался в том, чтобы слушать то, что делает, то, что говорит Бог. Смотреть на то, что делает Бог. Идти туда, куда ведет Бог. Идолослужение начинается тогда, когда люди говорят, вот у нас есть своя идея, сейчас мы возьмем наши религиозные предметы, сейчас мы соберем все облачение, и мы отправимся туда, куда мы хотим, и да будет с нами Бог. Тогда все это переворачивается. Да и в жизни христиан это переворачивается зачастую. Я понимаю, что здесь очень сложный вопрос, потому что, да, желание, стремление нам ведь тоже дает Бог. Но я за собой ловил, я себя ловил и за собой замечал такую вещь неоднократно в жизни, когда что-то очень хочется, вот реально хочется. Да, ну, так хочется, что даже молиться не стоит об этом. Я вот сейчас возьму, я все сделаю, что положено, и да поможет мне Бог. Вот я так хочу, и пусть Бог мне поможет исполнить вот эту мою хотелку. А Бог никогда так не работал. И вот в 34 главе Бог говорит Моисею «нет». Он ему отказывает. Помнишь, почему? Что такого просит Моисей, что Бог ему говорит «нет»?
Слушай, вот не могу сейчас вспомнить. Сейчас это
дело. Он хочет... посмотреть Бога.
А, точно.
Он хочет увидеть Бога. Хотя даже еще один момент здесь нужно обязательно тоже, хотя бы коротко. Сейчас, вот отсюда. Завет. 30 глава, 34 глава, начало главы. И сказал Господь Моисею, так, сейчас чуть-чуть позже.
Наверное, с 10 стиха.
Да, завет. Давай с 10, давай с 10 стиха. А прочитай просто.
Да. И сказал Господь, вот я заключаю завет. Пред всем народом твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов, и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа. Ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя. Сохрани то, что повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего амореев, хананеев, хитеев, ферезеев, евеев и евусеев. Не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их. Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – Ревнитель. Он – Бог-Ревнитель.
Вот это опять имя Его – Ревнитель. Да, это тоже одно из Его имен. И дальше Он продолжает. Он продолжает, он говорит о праздниках и так далее. Он говорит о завете. Вот. И Он говорит, я буду с тобой. И ты не будешь уподобляться другим. Ты не будешь уподобляться другим народам. Ты будешь Божьим свидетелем, ты будешь Божьим народом, вы будете Божьим народом, вот, и ты будешь моим, ты будешь здесь, потому что я тебя поставлю на это место. Вот почему они так приободрились в 35 главе? Да, до них начинает доходить. До них начинает доходить вот смысл этого завета, этого завета. Они начинают понимать нечто очень-очень важное. Вот, я ошибся, да, про лицо это и славу. Это 33 глава. Я сказал 34, ты сказал, не знаешь. Правильно сказал, что не знаешь. Потому что глава не та. Вот, если бы была та глава, ты бы знала. А поскольку глава не та. Вот, до этого. Это когда Бог говорит Моисею «нет». Моисей сказал «покажи мне славу твою». И сказал Господь Моисею «я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою». Имя, или имя Яхвы пред тобою. «И кого помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и оставаться в живых». Вот, то есть тебе тоже придет конец, если это будет. И сказал Господь, «Вот место у меня, встань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду». И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет, видимо, тебе. Вот такая вот история. А нельзя увидеть славу Божью. И тут, конечно же, сразу вспоминается Евангелие от Иоанна. Потому что Новый Завет, да, 14 стих 1 главы. «И слово стало плотью и обитало с нами». Полная благодать и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Вопрос, а почему, если мы увидели Христа, вот, ну, не мы лично, да, а вот если мы говорим про апостолов, почему они живы? Нельзя же. Чего они живы-то?
Ну, потому что это был образ именно.
Это был образ. Это был образ. Они не увидели славу полную, что называется. Да, это будет только вечность. Это откроется нам в вечности. И еще они живы, потому что умер Он. И воскрес. Он пришел, чтобы открыть славу Божию. Чтобы умереть, чтобы воскреснуть. И чтобы славу Божию мы могли увидеть уже в вечности. Целиком полностью. А тогда мы уже не сможем умереть. Потому что будет жизнь вечная. Круто. Давай поблагодарим Господа за это и завершим наш эфир на сегодня. Помолишься?
Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог многомилостивый и долготерпеливый, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты являешь нам свою славу и явил ее нам в Иисусе Христе. Спасибо Тебе, Господь, за то, что мы можем приходить к Тебе через кровь Иисуса Христа. Благодарим и славим Тебя. Аминь.
И, Господи, спасибо Тебе за то, что мы преображаемся от славы в славу. Мы читаем Ветхий Завет, но размышляем о нашей жизни, жизни новозаветных христиан. Слава Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.